Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Друзья, у нас в эфире Сергей Капков, глава научного центра урбанистики.
Московский центр урбанистики экономического факультета МГУ.
Да, Сергей Александрович, приветствую вас, здравствуйте. Слушайте, мы сейчас находимся с вами в 24-м году, в современной Москве. Урбанистика такая штука. Вы знаете, я здесь прочитал про Финляндию очень интересную историю. Там урбанисты зимой смотрят на людей, как они ходят. По каким тропинкам, да? А потом на этом месте делают дорожки. Вот. И я после этого начал про урбанистику читать очень много. Я хочу сейчас про сложности спросить. А вот какие сложности для большого города и для маленького города, если мы говорим про урбанистику? Сложности с чем?
Ну, большой город – это всегда сообщество разных. И задача найти общие точки соприкосновения. Я попробую объяснить. Вот, например, давайте Москвы. Ведь урбанистика – это не смена асфальта на плитку. Это архитектура. Урбанистика – это смена управленческих решений в интересах людей при смене новых вызовов, хотите задач, чего хотите. Поэтому, когда, если брать вот последний успешный опыт Москвы, ее благоустройство. Это просто смена приоритетов с интересов автомобилистов и девелоперов в сторону пешехода, человека и жителя. И вот программа, предположим, «Мой район» – это когда просто, это же в Париже эта программа называется 15-минутный город, когда в пешеходной доступности от того места, где вы живете, рядом с вами есть МФЦ, банк, поликлиника, школа для ребенка, и это называется социальный каркас города. Потому что мегаполис любой – это город без центра. Это люди, живущие в своем районе, пользующие своим районом, выезжающие из своего района только на работу. А желательно, чтобы они еще и селились около того места. У нас просто в городах низкая мобильность. Все, район – это твой город, это твое сообщество. Ты хочешь жить в таком районе, здесь шумно, и ты уникальный автолюбитель, не можешь себе отказать. Здесь ты любишь пешком, чтобы дойти, и по дороге на работу завести ребенка в школу. Каждый про себя выбирает. Город – это вообще сервис, это обилие сервисов.
Все для человека, все ради человека?
Конечно.
Человек при этом спрашивает, а меня не спросили. А вот они сделали, а мне это не надо. А вот почему вы не провели? У нас же сейчас очень принято, да, спросите меня, я выскажу свое мнение, а давайте устроим референдум,
да.
Хотя голосование
Вот в Москве все это происходит, и, как вы заметили,
на активном гражданине происходит.
Скандалов больше нет.
Скандалов
нет. В этом, опять же, это всегда конфликт. Вот мы занимались, когда какой-нибудь проектируешь двор в Москве. Есть люди, которые хотят детскую площадку, у них есть дети. Есть люди старшего поколения, которые не хотят, чтобы люди, дети здесь шумели у них под окнами. И все то же самое между автомобилистами и пешеходами. И с каждым ты договариваешься. Как это возможно по-другому? В таком огромном мегаполисе активный гражданин – это отличная форма взаимоотношения горожан и жителей.
Как вы относитесь к слову «человейники»?
Негативно.
Негативно. При этом ведь существует понимание, что если снести 3 5-этажки по программе реновации, да, старых, на их месте построить 2 высотных здания, которые увеличат, значит, жилую площадь, угу, на несколько тысяч квадратных метров, а еще если благоустроить территорию, все это будет для людей. Но,
правильно,
нет, ведь опять же находятся те, которые говорят, а зачем вы трогаете? А вот это наш двор, это ностальгия.
Смотрите, да? Скорее всего, все-таки к человейникам я вкладываю понятие, у нас много, и мы даже на странице «Комсомольской правды» же читаем про это, когда где-то в области большого мегаполиса, будь то Москва, Санкт-Петербург, построены вот эти гигантские 40-этажные, 32-этажные дома, а вокруг нет инфраструктуры. Вот в чем дело. Когда мы говорим про программу реновацию и в рамках программы точную застройку, во-первых, это особый контроль, это особая высотность. Я уверен, что есть где-то вопросы, но в большинстве их нет. Но построенный дом на этом месте, он сразу вписывается в инфраструктуру города. он просчитан. Нагрузка на школы, транспортную сеть и на много-много другое. Когда вы строите в чистом поле 40-этажный муравейник, человейник, небоскреб, продаете людям квартиры, обещая, что школа вот-вот-вот сейчас построится, а потом она не строится, и девелопер исчезает, и вы либо попадаете в дурацкую ситуацию, либо эту квартиру покупают те люди, которые не нуждаются ни в школе, ни в чем, а, возможно, и сдают их приезжим, которые вынуждены сюда приезжать, чтобы заработать и уезжать, тогда это, конечно, вот это и есть человейник. Большое здание внутри большого инфраструктурного города, ну, такой, как Москва, ресурсного, это не страшно.
Вы же помните середину 90-х, Юрий Михайлович Лужков, Лужники, Черкизон, это такие памятные явления, но ведь еще было то, что просто бросалось в глаза, когда вдруг в историческом центре, зданий было много, да, многие под охрану были взяты, вдруг между двумя историческими зданиями появлялось нечто из металла и стекла.
Больше же такого не происходит.
И слава богу.
Да, это архитектурные ошибки, больше того, их огромное количество зачистили.
Зачистили,
ну, да?
Да. Если говорить про маленькие города, небольшие, не миллионники, там своя проблема. Понятно, что инфраструктура, про которую вы говорите, она и там должна быть. А там какие сложности?
Там сложности, чем в этих городах заниматься. Для определенной группы молодых людей, которые хотят, как им найти работу интересную, и под эту интересную работу найти какой-то образ жизни. Атмосфера этого города. Но это всегда, это прям очень индивидуально.
Вы сейчас начинаете говорить про такой человеческий микроклимат.
Конечно.
Вот,
про что эти города. Поэтому, когда мы говорим, вот знаете, этот термин, хорошо, что он последние несколько лет, моногорода, это же советский термин. Сейчас это города новой промышленности. Знаете, город, где есть вредные, невредные, промышленные предприятия, это всегда, конечно, по-разному. Но там высокий доход, там хороший сервис, там люди же получают большую зарплату на этих предприятиях, они же тратят это, потому что, опять же, город и сервис тоже.
Это вот налоги, это вот знаменитое градостроительное, да, предприятие, да, градообразующее.
Ну, какой-нибудь комбинат, вокруг него построен город. Это же все теперь, соответственно, там этот, соответственно, это вообще другой уклад жизни. Для кого-то это горожанин, а для кого-то это работник завода. У тебя есть ветераны завода, но они и горожане. У тебя есть ведомственные дома. Этот город с другим укладом жизни, с другой коммуникацией. Есть города, такие как, ну, их принято называть малыми городами. Ну, предположим, какое-нибудь Золотое кольцо, которое придумали ваши коллеги из литературной газеты или из газеты «Советская культура». Ну, Москва точно может прокормить все Золотое кольцо своими туристами. В Москве 2 миллиона человек не имеют дачу, имеют проблему выходного дня. Сейчас, когда есть скоростные трассы вылетные, когда есть такая сеть железнодорожных скоростных поездов, до Владимира доехать меньше 2 часов. Если у Владимира есть интересная программа, мы с вами с удовольствием сядем в субботу с детьми, съездим и назад вернемся. И потратим там деньги. И поэтому такой огромный мегаполис, если еще брать Московскую область, он может вокруг себя содержать огромное количество малых городов. Где-то это будут дачи, где-то это будут туристические центры, где-то это будет сельское хозяйство, маленькое, уникальное, на уникальное
выгодное. Эко-деревня,
конечно,
да.
Конечно, конечно. Поэтому это все работает. Вопрос отдельных программ.
Этим бизнес должен заниматься или все-таки бизнес при участии государства? Ну, ребята, вот у вас подмосковный
бизнес
город.
Бизнес будет заниматься только тем, где максимально быстрые выгоды.
Вот быстрые.
Поэтому бизнес здесь невозможно. Здесь может заниматься государство, привлекать, пытаться найти преференции, пытаться найти долгого партнера, пытаться найти кредитную линию. Бизнес занимается тем, чем занимается.
Слушайте, почему тогда у города Мышкин, например,
да,
получилось, а у города, ну, неважно, любое другое название с населением Мышкина возьмите, у них пока не выходит?
Потому что вот здесь как раз принцип единый. Должна быть единая программа, пролонгированная лет на 5, как благоустраивать, неважно, Москву или нет. Москва управляется программами. Есть программа комплексного благоустройства улиц, есть программа работы с пенсионерами, со всем всем. В Москве больше, по-моему, 15 программ. И они заложены под них деньги, финансированы, и управляются, и у программы есть некий KPI. Я уверен, что люди, которые собрались и благоустроили или изменили атмосферу города Мышкина, сделали ее более интересной, более современной и туристически интересный, они мыслили как программу, как добиться какой-то цели.
То есть была стратегия.
Ну, конечно, так же, как город Нижний Новгород, который, откуда я родом, который вот праздновал свой 80-летие, он же не вчера вдруг стал красивой салюта и столицей закатов. Это же работа была на протяжении 5 лет, под нее были посчитаны деньги, это делалось, делалось. И вот мы узнали, просто люди начали заранее готовиться.
Причем, посмотрев на Нижний, тут же приступил к такой же реализации Великий еще.
Да? Именно. Так я бы как раз, вот мы как раз обсуждали, я бы брал уже практически, как модно говорят, кейс по городу Нижнему Новгороду и перекладывал его на любой другой город-миллионник. Примерно города-миллионники устроены одинаково. Делал бы 5-летнюю программу, и эту 5-летнюю программу наполнял бы деньгами. Желательно федеральными, потому что у регионов нет такого объема денег. И вот за счет этого можно было достичь огромных успехов.
А вам в ответ, Сергей Александрович, да. В тяжелое время живем. Какие деньги? Дороги есть, правильно. Магазины работают, и бог с ним, давайте пока это
согласен.
Оставим.
И эта логика тоже имеет право на жизнь. Но в чем смысл программы? Если ты написал программу, ты понимаешь, что в этом году ты потратишь столько денег, сколько у тебя есть, и, может быть, их даже нет. Но на следующий год, когда не появится, ты поправишь больше. И шаг за шагом денег всегда не хватает. И это вопрос цели, целеполагания и сроков. Ну, потому что, когда тебе вот все время говорит, нет денег, нет денег, они не появятся. Дефицит никогда у вас нет денег. Когда нет, иди. Поэтому должна быть четкая, понятная программа. И она иногда очень близко находится. Это, вернее, это будущее очень близко, если о нем подумать. Вот будет сеть скоростных дорог от Москвы в ближайшие регионы. Ну, так вот, до города Твери можно будет доехать за 31 минуту.
Сделаем небольшой перерыв. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
С Сергеем Капковым мы сегодня в студии обсуждаем проблемы развития городов. Есть ли эти проблемы? Куда будут развиваться города? Сергей Александрович, я напомню, возглавляет Московский центр урбанистики экономического факультета Московского государственного университета.
Слушайте, Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, а мы, применяя у себя какие-то методики, мы ориентируемся на Запад или мы все-таки изобретаем свой велосипед?
Мы должны изобретать свой велосипед. Это же наука. Здесь нету западного или российская школа урбанистики. Это просто наука. Это тоже кое-что анализ данных. Это понятие демографии, это понятие вызовов иммиграционных, и образовательных, и любых других. Поэтому это всегда анализ данных и план действий.
А теперь расскажите, как совместить, впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, когда огромное количество людей, одни требуют магазины в шаговой доступности, другие – зеленые парки и места, где можно погулять, третий – хорошо бы водоем, четвертый – велосипедные дорожки.
Я бы вкладывался в парки, водоем и во все остальное, потому что магазины шаговой доступности, рано или поздно их заменят доставка. Более гарантия качества в том плане, что вам все-таки отвечает за это компания. Возможно, что какой-нибудь магазин шаговой доступности когда-нибудь станет милой овощной лавкой, где вы будете покупать свежие фрукты или что-то тактильное. Или идеально бы, чтобы он стал пекарней, чтобы вы могли покупать горячий хлеб. Смех смехом, вот вы спрашиваете про города. Каждый город, каждый страна свой уклад жизни. 98% французов, не только парижан, живет в 5-минутной ходьбе за хлебом. Почему даже в кинематографе видим, вот стоят
с багетом,
за
с
этим, горячим, да. Конечно, хлебом. Это такой уклад. Он создан еще при Наполеоне. Вот так люди привыкли. У нас другой уклад жизни. И так как мы, если опять же про Россию просто. Мы же все-таки в другой рывок произвели. У нас служба доставки одни из лучших в мире. Ну, правда, где вам за 15 минут в Москве принесут огромный объем продуктов? За бесплатно.
Да, но учитывая, как ездят эти курьеры...
Это согласен, это другой вопрос.
Это другой вопрос.
И опять же, это же вызов для города. Никто не знал, что такое желание у людей домой заказывать и такое количество курьеров
нужно. Когда мы с вами в начале 2000-х, по-моему, встречались, мы тоже говорили про Москву, и была такая фраза, что многие стремятся в Москву.
Конечно.
Сейчас прошло 2 десятилетия с момента той встречи, и вот сейчас я у вас, Сергей Александрович, спрашиваю, а вы видите отток людей из Москвы,
нет,
которые устали от шума городского и пытаются поехать куда-то?
Я как раз думаю, что он появится, когда появятся новые, ну, как железнодорожные технологии городского транспорта, когда до Твери можно будет доехать за полчаса.
То есть, если вдруг из Нижнего в Москву за час, ну, условно...
За два.
За два.
Но Нижний с Москвой не конкурирует. Это два уклада. Наоборот, я думаю, что из Москвы люди могут поехать. Люди старшего поколения или наоборот. Люди, которые могут работать дистанционно или как-то по-другому, или работают сменами, они могут поехать из Москвы в близлежащие города жить. У них есть деньги. Но то, что близлежащие регионы поедут в Москву работать, это несомненно.
Вы все время упоминаете такой замкнутый экономический цикл.
Да, потому что формально почти, можно сказать, де-факто, возможно, через 10 лет после, когда это будет создана эта дорога, это будет московская агломерация. Это не юридически имеется, а фактически. То есть человек может остаться в Твери, может 30 минут доехать и пойти в Москву работать. Может пойти уже ребенка не в институт, не в Тверской университет, так сказать, а в Москву. Это прям поменяет сознание. Как изменил вот этот скоростной поезд «Ласточка» Нижний Новгород-Москва. Когда все думали, что из Москвы поедут в Нижний Новгород, оказалось, что сначала первый год «Ласточка» больше людей возила из Нижнего в Москву смотреть, показывать. А постепенно это все переросло. После чемпионата мира поменялось на другой. Поэтому это вопрос сначала инфраструктуры, вот харда, как говорят.
Но вот чемпионат мира – это был очень хороший стимул для того, чтобы города заявили о себе, показали иностранцам. Пока больше таких мероприятий не планируется.
А мы для себя должны все это теперь делать. Нам не нужен повод, чтобы это научиться дальше благоустраивать. Благодаря чемпионату мира, десятилетней работы вот, по урбанистике всей страны в разных местах, от Сочи, Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, неважно, Нижнего Новгорода, большой же урбанистический проект. Вот у нас есть этот опыт. Это стало понятнее, дешевле, это обсчитываемо стало. Нам не нужны больше вот какие-то такие вот программы, когда все вместе. Это есть технология. Вот, ну, чем занимается Московский центр урбанистики? Мы московский опыт несем в регионы, рассказываем, как это делать. Нас счастливо слушают, дают какие-то проекты, мы вместе делаем в Башкирии, там, в том же Нижнем Новгороде когда-то, в Москве. Это уже стало не новым, это стало обыденностью. Это уже должна стать новой городской обыденностью. Вы не поверите, в этом году будет полностью обновлен или очень много парк Горького, который я обновлял 10 лет назад. Жизнь не стоит на месте.
Подождите, опять обновлен?
Конечно, а потому что это, ну, вы же квартиру свою делаете обновление. Как вот тот пруд, который мы чистили, он за 12 лет, его опять надо чистить. Как, ну, там же мусор, пруд, люди кидают... Бутылки, я не знаю, падает пыль городская еще оседает. Она же оседает на дно, происходит заиление. Взяли, почистили, живем дальше.
Я поясню, почему у меня реакция такая. Еще несколько там десятилетий назад обновление – это вот, знаешь, вот это вот ломаем.
Нет, вы совершенно строим. Правы, что даже изменилась культура производства вот, строительного. То есть парк будет продолжать работать, это просто будет квадратами. Мы же даже, по-моему, в этой студии обсуждали...
Да, гнездовой метод тот самый.
Конечно,
да.
И к чему претензия была у москвичей, когда началась программа благоустройства улиц. Не то, что люди были против или шумно, что плитку пилят. Людям не нравилась культура, ну, то, что люди там готовили во дворе у нас. Но культура же сейчас наладилась вот этого производства. То есть появились уже люди, которые качественно это делают, кладут. Они в других регионах тоже работают. И это очень важно.
Да, хорошо, очень, вот очень вы важно. Говорите, Московский центр урбанистики, какие-то практики в регионы, да, показывает московский опыт, а вы сталкивались с тем, что условно, опять же, не хочу никого обидеть.
Всегда сталкивался, всегда
говорят. Город это... Муром, например, говорит, нам это не надо, спасибо, не нужно, идите вы.
Как правило, говорят не так, говорят, что вы знаете, ой, мы же не Москва, у нас это не получится. Тогда начало нашего с вами интервью. Урбанистика – это смена управленческих решений. То есть мы же не начинаем, что мы вам здесь гранит проложим. Если люди хотят сделать что-то хорошо, мы садимся и думаем, что сделать хорошо. Это очень сложная вещь. Предположим, город Плёс. Очень маленький, небольшой, старый город. Я был в несколько раз в нем. Уникальный уклад, прекрасное место. По-моему, на кораблях, вот на речных больших туристических лайнерах, около 200 тысяч человек за летний сезон приезжает. Люди, ну, туристы, мы с вами могли бы поехать. Мы купили мороженое, выкинули в урну. Мы купили что-то, выкинули в урну. А кто за это платит? Это же вы понимаете, да? 2000 человек входят в ваш город, который 2000 человек. Все накупают, радуются, смеются, садятся, как дети на краю. А у тебя остаются горы мусора. Это заложено в бюджете маленького муниципалитета Ивановского. Конечно, нет. И вот эта урбанистика, вот это меняешь, делаешь... Туристический сбор, и вдруг начинает работать. Опять же, это управленческие решения. Прежде чем начинать... Даже когда вы говорите про эти человейники, строительный цикл 2 года. То есть, что-то строилось, когда уже согласовано, как вы понимаете, при прошлом мэре. Это очень часто такое бывает.
У меня, наверное, финальный сейчас вопрос. говорят, что урбанистика – дело молодых.
Знаете, как урбанистика...
Мы с вами ровесники.
Да.
Да.
Урбанистика, ну, уже той урбанистикой, которой я занимаюсь, это все-таки это правда, это больше технология, наука, все, что хотите, образование. Но урбанистика – дело молодых, я объясню почему. Потому что урбанистика – это первая ступень общественного договора, общественного внимания. Людей может не интересовать политические процессы, внутри страновые политические процессы, даже какая-то политика города их не интересует. Но где будет установлена лавочка, парковочное место или детская площадка в своем дворе,
будет ли урна
интересовать, и, да. Конечно. Поэтому молодые всегда очень активно требуют себе либо детских площадок для своих детей, либо скейт-парков для подростков, либо это молодые всегда, у них есть требования к городу. В больших городах, мы же их и называем, новые городские профессионалы. Вот он сегодня школьник со второго курса института, у него уже есть требования, поверьте мне, к мэрии Москвы. Он уже хотел бы этого, этого и этого.
Да, а с другой стороны, есть такие люди, которые говорят, слушайте, при Сталине, когда был план реконструкции Москвы, им лично утвержден,
да,
эти,
да, знаменитые
сталинский генплан, сталинские высотки, никто, ни у кого, ничего не спрашивал. Если бы, я сейчас у вас попрошу, если бы у Сергея Капкова была бы возможность поставить подпись про Москву и что-то поменять, вот срочно, категорически не нравится, что бы это было?
Не, мне, кстати, в Москве все уже нравится. Нет смысла обращаться в прошлое, есть смысл как раз обращаться в будущее. Вот то, что вы говорите про сталинские высотки, давайте вспомним, в каком году их построили. Это был уже новый архитектурный стиль страны Советского Союза, победившей фашистскую Германию и... заметной ставшей на мировой арене. Это наши небоскребы. Неважно, это можно любую архитектуру сравнить с той архитектурой того временного периода в других странах.
В том числе МГУ, где вы служите.
Конечно. Поэтому я уверен, что появится новая московская архитектура. Она и сейчас уже существует. Но она будет еще более качественной и более аутентичной к России.
То есть, это будет наш стиль?
Думаю, что
уникальный.
Да. Архитекторы же тоже учатся, они тоже тренируются. Те молодые ребята, которые пришли в урбанистику, как я, они же многие стали талантливыми архитекторами. Это же уже наши с вами ровесники, как вы говорите.
Слушайте, ну давайте дождемся, когда в новой Гауди возникнут новые, я не знаю, те самые люди, которые будут менять город. Самое главное, что, вы знаете, вот мы сейчас поговорили, а я понял, что за 10 лет серьезно все поменялось. Действительно все серьезно поменялось.
А если вы еще это наложите на свою жизнь, как она изменилась? Сколько сервисов вам предоставил город и технологии?
Если я начну сейчас копаться в своей жизни, это будет отдельная программа.
И в этом не факт, что будут виноваты.
Абсолютно. Сергей Капков был у нас в эфире. Сергей Александрович, спасибо. Глава Московского центра урбанистики. Приходите к нам еще.
Экономического факультета МГУ.
Коллеги, это обязательно.
Я когда их забываю. Коллеги, я вас люблю.
Спасибо большое и до новых встреч.
Спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.